Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Тёмный маг. Книга шестая. Безумный путь. Глава первая. Я зашёл в вестибюль неприметного трёхэтажного серого здания и огляделся. Здесь было пусто. Лишь у противоположной от входа стены, где располагался вход в основные помещения, стоял стол и всего лишь один охранник. Это был мужчина средних лет, который что-то увлечённо читал, лишь изредка лениво поглядывая на мониторы, стоявшие перед ним. Кроме нас посетителей не было. Лишь пара сотрудников, шедших впереди, кивком поздоровались с охранником и сразу двинулись в сторону лестницы, не предъявив никаких опознавательных документов. Просто охренительная охрана, чего уж там. Эдуарда вон сейчас удар хватит, у него даже лоб покраснел и уши. А может быть, на то и расчёт? Зачем тратиться на дорогую охрану, если самое опасное на сегодняшний день существо на нашей планете сейчас само тапки склеит от увиденного?
«О, прекраснейшее, какое же это убожество!» — простонал Эдуард. «Они сделали из здания, которое поражало своей строгой элегантностью и давило, навевая ужас прямо с порога. Безликое серое нечто».
Эд брезгливо рассматривал вестибюль главного здания Государственной службы безопасности, старательно не глядя в сторону охранника, видимо, чтобы действительно не схлопотать инфаркт. Здесь даже защитный контур никто не обновлял уже несколько столетий. А текущий ремонт делался, похоже, зубилом, потому что я отсюда вижу прорехи в охранной системе самого здания. А ведь год, который я отвёл Громову на приведение моей службы в надлежащий вид, уже практически прошёл. «Ты о текущем ремонте здания ему не говорил», — ответил я, тихо покосившись на Эдуарда. Он сам вызвался сопровождать меня на встречу с Громовым, о которой Андрей Николаевич просил несколько дней назад. С одной стороны, я был рад, что Эд пошёл со мной, а с другой — опасался очередной стычки между Эдуардом и Громовым.
«Я не думал, что всё настолько плохо», — мрачно сказал Эд и решительно направился к столу охранника, который только сейчас обратил внимание на нас.
«Дмитрий Наумов и Эдуард Пастель нам назначены». Я обогнал Эдуарда и первым подошёл к столу, обращаясь к сидевшему за ним мужчине. Он внимательно нас осмотрел и вытащил из ящика какой-то электронный прибор.
«Приложите ладонь к экрану для подтверждения личности», — равнодушно проговорил охранник.
Я пожал плечами и приложил ладонь к сканеру. По коже пробежали мурашки. Эта магическая составляющая прибора считывала нужные ей показания. Спустя примерно полминуты сканер пискнул и загорелся зелёным светом. Тогда я отступил в сторону, уступая место Эдуарду. Он протянул ладонь к прибору, заметно сомневаясь. Вот сейчас должна состояться полноценная проверка состоятельности его легенды, созданной умельцами Первого имперского банка. Говорят, эти сканеры невозможно обмануть. Прибор считывал информацию с ладони Эда гораздо дольше, чем с моей. Прошла минута, и даже охранник начал поглядывать на него с изумлением. Но вот он пискнул и, слегка дрогнув, загорелся зелёным светом. Мы с Эдом облегчённо выдохнули. Надо же, а я даже не заметил, как задержал дыхание.
«Держите».
Охранник спрятал сканер обратно в стол и выдал нам два бейджа, на которых значилась «посетитель». Ещё раз посмотрев на нас, как мне показалось уже более внимательно, он придвинул нам журнал.
«Распишитесь и укажите время».
«Хорошо». Я поставил размашистую подпись в графе напротив своего имени и взглянул на часы. 10:00 утра, как мы и договаривались. Поморщившись, Эд взял ручку и расписался в указанном месте. Охранник почти сразу же потерял к нам интерес и потянулся за оставленной ради нас газетой. «Куда нам идти?» — спросил я, недоуменно глядя на него. Эдуард молчал, но мне показалось, что ещё немного, и у него дым из ушей повалит. Охранник поднял на меня взгляд, и я быстро уточнил. «У нас встреча с Громовым Андреем Николаевичем».
«Кабинет 321, третий этаж», — ответил охранник и уткнулся в газеты.
«Спасибо». Я криво улыбнулся и, схватив Эда за локоть, потащил его в сторону главной лестницы. Взгляд, который застыл на красивом лице моего старшего брата, не предвещал никому ничего хорошего. По прошествии стольких веков от былого величия этого места не осталось и следа. Похоже, его целенаправленно уничтожали вместе с тёмными. Смирись, вот прямо сейчас ты ничего не сможешь изменить.
«О какой безопасности страны может идти речь, если они о собственной безопасности не могут позаботиться?» —
процедил он сквозь зубы. «Эд,
Даже если ты взорвешь это здание и на его месте отстроишь новое, сразу ничего не изменится. Нужно время». Я покачал головой и остановился возле неприметной двери в конце коридора на третьем этаже. «Так, нам сюда». Стукнув два раза, тут же открыл дверь. «Можно?»
«Дмитрий Александрович, входи».
Из-за стола, расположенного в довольно просторном кабинете, поднялся Громов и подошел ко мне, пожимая руку.
«Эдуард Казимирович, вас я не ожидал увидеть».
Мне показалось, что в его голосе прозвучали обреченные нотки.
«Проходите, присаживайтесь».
Он указал нам рукой на стулья, расставленные вокруг стола. Подождав, когда мы расположимся, Громов занял свое место. Эд был, на удивление, молчалив, лишь не сводил пристального взгляда с начальника службы безопасности. Чувствую, что гром грянет немного позже. «Что-то случилось?» Я прервал битву взглядов между Эдуардом и Громовым. «Почему вы не могли встретиться в моем поместье?»
«Я хотел обсудить несколько вопросов уже на моей территории», — натянуто улыбнулся Громов, переводя на меня взгляд. «Егор Дубов уже окончательно определился с местом своей будущей работы, и с сегодняшнего дня, как вам, наверное, известно, начинает стажировку. Ванда пока взяла паузу и сказала, что встретится со мной через 3 дня. Как вы знаете, наш контракт заканчивается ровно через месяц, когда вам всем исполнится 18 лет, и уже сейчас я хочу знать, что именно ты решил насчет службы здесь».
«Я вам уже ответил на этот вопрос год назад», «Если бы изменил свое решение, то сразу же вас об этом уведомил», — нахмурившись, посмотрел я на Громова. «Это можно было спросить даже по телефону. Не обязательно было назначать официальную встречу».
«Все могло измениться за прошедшее время», — пожал плечами Андрей Николаевич, откидываясь на спинку своего кресла. «Например, Вишневецкая пока ничего не решила, хотя 1,5 года назад ответила мне согласием».
«И это ваша вина», — подал голос Эдуард, чуть подавшись вперед.
«Да, я помню об этом. Вы мне не даете забыть о моем промахе, напоминая постоянно о случившемся у Муратова при каждой нашей встрече», — ядовито ответил Громов. «Я только глаза закатил. Начинается». «Я рад, что твое мнение не изменилось», — Андрей Николаевич повернулся ко мне. «Раз решение осталось неизменным, то по достижении тобой совершеннолетия, думаю, можно сразу же приступить к службе, без каких-либо ограничений. Рокотов заверил меня, что все необходимые навыки вы с ним изучили, и какого-то специального обучения не потребуется. Ну а нюансы можно изучить непосредственно на практике. Могу до этого времени предложить тебе, как Егору Викторовичу».
«Офицерскую клятву можно принимать с 16 лет». «И как я понял, это правило не менялось с того момента, как я погрузился в стазис», — прервал Громова Эдуард.
«Разумеется», — серьезно проговорил Андрей Николаевич. «Только по закону юридически вступление в должность мы можем оформить исключительно с 18 лет».
«Лучше сделать это сейчас». Мы с Эдом все обговорили еще вчера вечером, и я принял решение. «Принести офицерскую клятву, чтобы потом осталось только оформить юридические аспекты».
«Это несколько неожиданно для меня», — задумчиво протянул Громов. «Но я думаю, мы можем на это пойти».
«Настоящая офицерская клятва для мага, тем более для Лазарева, отличается от той, что вы приносите сейчас перед поступлением на службу», — проговорил Эдуард, поднимаясь из-за стола и подходя к окну, заложив руки за спину. «Именно для того, чтобы принять у Димы клятву, я сейчас нахожусь здесь». «А вот когда я окончательно разберусь с защитным контуром и ритуальной комнатой, то буду настаивать, чтобы каждый ритуал служения принял каждый офицер, Андрей Николаевич, включая вас».
«Разумеется», — сжал губы Громов, всем своим видом показывая, что явно не пребывает в восторге от Эдуарда, который, только переступив порог этого здания, начал устанавливать свои порядки.
«Вас что-то не устраивает?» — повернулся Эд к хозяину кабинета. «Я ознакомился с той клятвой, которую дают ваши сотрудники. Как бы я ни относился к гильдиям, но их ритуалы служения более продуманные. Для обычных сотрудников это приемлемо, но не для офицера, решившего посвятить жизнь защите своей страны».
«Я не сказал, что меня что-то не устраивает».
«Тогда я хочу спуститься в подвал и посмотреть, что осталось от ритуальной комнаты».
Эдуард отошел от окна и направился к входной двери.
«Подвал закрыт.
и никто на моей памяти ни разу не смог открыть туда проход», — поднялся на ноги Громов.
«Конечно, ведь зайти туда может только Лазарев», — чуть ли глаза не закатил Эд. «Если кто-то, конечно, не додумался изменить защиту. Например, мой младший брат».
С этими словами он вышел из кабинета и уверенно дошел до конца коридора, открывая неприметную дверь с надписью «Аварийный выход». Дверь вела на лестницу. Дойдя до первого этажа, Эд свернул налево, прошел по короткому коридору до еще одной безликой двери, за которой начиналась лестница в подвал. Эдуард шел быстро, постоянно хмурясь, и мы с Громовым пытались не отставать от него. А то пройдет еще через какой-нибудь потайной ход, о котором даже начальник службы безопасности не знает. И где мы его будем искать? Войдя в подвальное помещение, Эдуард остановился, вглядываясь в темноту, откуда тянуло сыростью и затхлостью. Постояв несколько секунд, Эд решительно двинулся вперед. Сразу за поворотом располагались массивные железные двери с великолепным орнаментом в виде двух волков, стоявших на задних лапах, мордами друг к другу. Вытащив из кармана небольшой складной ножик, Эдуард провел лезвием по ладони и приложил руку к небольшой, едва заметной выемке. Меня снова передернуло, когда я увидел этот нож. Это неправильно, так не должно быть. По легкому отвращению, промелькнувшему по лицу Громова, я понял, что, как бы он ни относился к Эдуарду, но этот проклятый нож подействовал на него так же, как всегда действовал на меня. Простой нож в руках у великого князя вызывал диссонанс еще больше, чем его короткие волосы. В этот момент от двери начало исходить красноватое свечение. В царящей вокруг тишине лязгающий звук открывающихся замков показался мне очень громким. Раздался щелчок, и створки распахнулись, чуть не задев Громова, пристально следившего за каждым движением Эдуарда.
«Подождите здесь, я должен оценить масштаб трагедии», —
странным голосом проговорил Эд и первым шагнул в темный коридор. Вспыхнул светильник, и по мере того, как он продвигался к дальней двери, в конце довольно длинного коридора зажглось еще с десяток висящих под потолком шаров. Эдуард шел не спеша, попутно открывая двери, расположенные по бокам коридора. В комнату он не заходил, лишь внимательно разглядывал то, что находилось внутри. Дойдя до последней двери, расположенной напротив входа, Эд отпер ее и зашел внутрь. Подул ледяной, пронизывающий до костей ветер, принося с собой приятный фруктовый аромат, и двери, ведущие в этот коридор, с грохотом закрылись. Я несколько раз их толкнул, но лишь убедился, что они плотно закрыты.